его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос продолжает свое вещание. Спасибо, что вы с нами, слушаете, поддерживаете, молитесь. 28 апреля, 13 часов 1 минута. В Москве пасмурно, но весна наступает. Если еще неделю назад с Галиной мы так сомневались в том, что, как говорится, отдает ли свои права зима, то сегодня можно уже сказать, что да, без сомнения, весна идет, мы в Страстной неделе, даже как-то не верится, что сегодня уже Великая Среда, и я готов начинать переделки, но сегодня такие хочется поговорить о нашей способности видеть или как... Сказано, ну, как считается, в одном из крещальных гимнов, который записан в послании к Ефесянам, «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». И поговорим о просвещении. Просвещение присутствием Христа, светом жизни, которое в нашей жизни принес Господь. Просвещение, которое, по сути дела, делает настоящим все, что мы с вами знаем о Боге, потому что мы живем в такое время, когда сегодня очень много информации, даже вот благодаря всяким соцсетям, я даже с удивлением обнаружил, что есть дневники Великого Поста, где там, ну, знаете, как есть дневники осознанности, а тут уже есть дневники Великого Поста. То есть сегодня такое разнообразие всякой информации, но информации не равно, да, преображению или трансформации, как говорят мои друзья и коллеги Корюковы. Вот. И знаете, апостол Павел в послании к Ефесянам в первой главе, да, вот в первых стихах говорит о той удивительной позиции, которая у нас есть во Христе, да, вот таким одним большим предложением, по-моему, на 14 стихов он пишет одни из самых потрясающих, наверное, слов в Новом Завете, которые есть. Ну и так вот апостол Павел часто начинает свои послания. И потом в 15 стихе он молится о людях, которых он учил 3 года, со слезами день и ночь, как он говорил. В 15 стихе написаны такие слова. Я буду читать с листочка, поэтому буду косить немножко в сторону. «Поэтому я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая о вас в своих молитвах. Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, и сколь велико богатство славы, которую получит в наследие святые, и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной силы». Иными словами, апостол Павел говорит, что за 3 года я научил вас всему, чему, в общем-то, научил. Когда он уже уходит из церкви, об этом написано в Деяниях 20 главе, он проводит такое собрание со священниками и руководителями церкви в Ефесе. И он говорит там такие слова, что «ныне я передаю вас Богу и слово благодати Его, которое может назидать вас, ну, в общем-то, лучше, чем я». И вот об этом Павел и молился, чтобы у нас с вами было открыто духовное видение, чтобы мы своими глазами сердца, знаете, как вот увидели так, чтобы нам не нужно было верить. Знаете, вот апостол Павел в Новом Завете говорит такие слова: «Ибо я знаю, ибо я уверен». То есть он на своем личном опыте пережил то, что он пишет. Ему не надо верить, он знает. И вот апостолу Павлу очень бы хотелось И очень хотелось, да, чтобы вот у церкви было такое глубинное переживание настоящего. Это, в общем-то, сейчас наши такие задачи, да, вот для тех, кто идет в посте, для тех, кто, может быть, не идет в посте, но хотя бы в Страстную неделю как-то ориентируется, типа меня. Ну вот, и я уделяю этому больше времени, размышлениям каким-то, чтобы пережить, прожить, как-то нажить вот это преображение. Не просто знание в голове, потому что знание букв, оно, в общем-то, ничего нам не дает, так же, как знание путеводителя, ну, может сделать нас такими вот знатоками по Москве, да, мы будем знать фотографии, мы будем знать, что написано, мы будем знать все факты, будем, может быть, знать какие-то такие вещи, которые никто не знает, но в сам город мы можем не пройти. И вот так часто мне кажется, что верующие, они вот на этом путеводителе и успокаиваются. Они начитаются путеводителя про Москву, например, ну или в каком городе вы живете. И, в общем-то, нет никакой нужды, чтобы двигаться в сам город и вот на личном опыте, да, пожить в этом городе, побыть в этом городе, увидеть красоту этого города, шум этого города, толчею этого города, красоту этого города. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, он также говорил о просвещении. И знаете, я никогда раньше этого не видел, потому что там речь идет о том, что Бог этого века, он ослепляет умы неверующих. Но если вы помните, в Евангелии, когда Иисус возвращал зрение одному из людей, да, вот первый раз он увидел людей как деревья, то есть его зрение было неясно. Только со второго раза человек увидел всю реальность, как она есть. И мне кажется, ну вот я тут повторяю слова, например, своего такого наставника, что ли, соратника Андрея Михайловича Таврова. Он говорит, что слепота – это прям большая беда верующих, что мы часто очень считаем, что знание равно духовность или духовный опыт или пребывание в Боге. И вот апостол Павел, он пишет эти слова: если для кого-то радостная весть, которую мы возвещаем, и закрыта, то только для тех, кто идет к погибели, для неверующих, у которых Бог этого мира ослепил умы, чтобы им не видеть свет радостной вести о славе Христа, которая есть образ Бога. Ведь мы возвещаем не самих себя, а Христа Иисуса как Господа. Мы же ваши слуги ради Иисуса. И вот стих, который меня, в общем-то, потряс, так и очень удивил, потому что Бог, сказавший, пусть из тьмы высияет свет, и сам есть тот свет, который светит в ваших сердцах, давая нам знание славы Божией, которая видна в лице Иисуса Христа. То есть Павел говорит о том, что Бог, пребывающий в наших сердцах, и есть тот свет. Или если вспоминать пролог Евангелия от Анны, да, что жизнь его была светом человеков. И вот подлинное просветление, подлинный свет, подлинное пробуждение из мертвых, да, как сказано в Писании, «Встань, спящий из мертвых», или в Римлянах «Живите, как ожившие из мертвых», или «Почитайте себя ожившими из мертвых». Вот для того, чтобы так жить, нам нужно реальное переживание того, во что мы верим. И апостол Павел, он не случайно молился об этом церкви, потому что Ефес был таким вот Римской империи, таким славным местом, сильным местом, духоносным местом, да, там Артемида Ефесская, было целое восстание, Павла мучили, вот, это такой был город эзотерически активный, и там вот эта сила политики, сила армии, сила всякая такая вот духовная, был не пустой звук, и апостол очень хотел, чтобы верующие не просто знали истину, чтобы они жили в силе этой истины и не боялись тех влияний, явлений, которые на них давят. Ну вот я тут, знаете, чтобы далеко не ходить себя в пример, приведу, что вот в прошлом году на Пасхе 19 апреля, как сейчас помню, да, вот я верующий человек, я во все верю, я все знаю, но когда эта ковидная вся история началась, знаете, у меня было такое внутреннее глубокое беспокойство. И после общего богослужения, мы делали это на четыре церкви, принимали причастие, я ехал в такси по пустынной Москве, и я вдруг ощутил, что вот этого страха, который у меня был внутри, его нет. Там воцарился полный покой, потому что я был удостоверен как-то, я почувствовал, я пережил то, что Бог будет со мной, то, что Бог меня защитит, то, что Бог меня направит и даст мудрости сохранить мое здоровье. Вот о каком просвещении я говорю. Потому что ведь дело не в том, что мы чего-то не знаем. И, например, если вы в церкви 10 лет, там, 7 лет, больше лет, то вы все уже знаете. Даже есть некоторое раздражение. Ты приходишь в церковь, и как-то уже все слова известны. Только новые проповедники радуют. Или радио, или Теос радует. Потому что появляется кто-то, кого вы не слушаете, кто уже не надоел, за кем вы уже не можете заканчивать фразы, которые он говорит. И есть такое вот внутреннее, да, недовольство. Ну, скажите что-то новое, скажите что-то интересное. Мне кажется, в этом беда, что кто-то должен прийти и сказать, что, друзья, суть не в новом, не в интересном. Суть в том, чтобы прожить то, что мы знаем. И вот об этом молился апостол Павел. Я в общине читал стихи Зинаиды Миркиной, которые вот об этом я хочу их сейчас прочитать. Это потрясающие стихи, которые, в общем-то, говорят все, наверное, что я хочу сегодня сказать в короткой, глубокой, такой вдохновляющей форме. Есть в мире истин так немного. У Бога тайны от сердца нет. Кто видел свет, тот знает Бога. Кто знает Бога, видел свет. Как речь беспомощна земная и как невыразима суть, я только то на свете знаю, что переполнило мне грудь. Переполнение сердца, точный удар прибоя, переполнение сердца через всю грудь тобою. Есть лишь одна примета вечных единоверцев. Бог наш лишь только в этом, в переполнении сердца. Такие замечательные слова. Вы знаете, вот для меня они звучат в Евангелии от Иоанна в 11 главе, когда Иисус приходит в семью своих друзей, когда умирает Лазарь, которого он любил, когда к нему выбегает Марфа, потом Мария, потом снова Марфа. И Иисус говорит такие потрясающие слова, ну, которые могут быть для нас ориентиром таким серьезным в жизни, в которой мы вживаемся всю, в общем-то, нашу земную жизнь. «Я – воскресение и жизнь» в 11:25 Иисус говорит. «Тот, кто верит в Меня, если и умрет, оживет. А кто живет и верит в Меня, тот никогда не умрет. Веришь ли сему?» И в 40 стихе он добавляет, «Тогда Иисус сказал, разве я не говорил тебе, что если ты будешь верить, то увидишь славу Божие». А до этого он говорил, что верующий в Меня жив будет мною. И это очень важные такие слова. И Мария их знала. Вот почему Иисус, в общем-то, и говорит, веришь ли сему? Проблема не была в том, что она не знала, плохо знала или что-то еще. Проблема в том, что ее слова не были соединены с той реальностью, на которую они показывают. И часто, знаете, вот мы ограничиваем себя и запутываем себя тем, что мы верим в слова. Но слова же, они просто так сами по себе существуют. Бог сказал и стало так, как пишет апостол Павел во 2 послании Коринфянам, в 4 главе, в 6 стихе. «Пусть из тьмы высияет свет, сказал Бог. И этот свет сегодня есть Бог, который светит и пребывает в наших сердцах». То есть мы едины и неразделимый. Это тот Бог, который преодолел смерть. И сегодня, например, церковь, она вспоминает предательство Иуды. И я сегодня читал слова такие интересные вот о современном таком синдроме расколотости личности в жизни Иуды. Анна Леликс, Украины, психолог, замечательный человек, она написала эти слова, я сделал перепост. И знаете, вот это удивительно, почему Иуда не набрался смелости и просто не выложил все как на духу, да, вот «Иисус, я в Тебя не верю», «Иисус, я ждал другого», «Иисус, я думал, что это будет по-другому как-то все». Но вот он сумел вот эту раздробленность в себе утаить от любви. И с ним произошла такая катастрофа, потому что в том же самом Петре, да, который отрекся от Христа, этой катастрофы не произошло. потому что он внутри, наверное, был как-то больше готов встретиться с этой удивительной любовью. И те, кто практикует причастие по средам, да, собираются. Мы знаем, что вот на Тайной вечере, когда Спаситель собирает своих учеников, там произносятся потрясающие слова евангелистом Иоанном, что Иисус возлюбил сущих своих в этом мире до конца и явил делом, да, вот, что он возлюбил их предельной любовью. И, как говорят многие специалисты, изучающие Писание, что Иисус не просто мыл ноги, он говорил какие-то очень особенные слова своим ученикам. Может быть, именно вот этот момент единения, такой вот момент любви, момент служения помог Петру. Но, опять-таки, моя такая версия. Но просто чтобы мы не только думали, знаете, вот об Иуде, а думали о большем, что проявление того, что с ним было, это был все-таки результат того, что происходило в его сердце. Оно было спрятано от любви, которая может его исцелить. И наше сердце закрыто, забетонировано от той любви, которая может переполнить грудь, от этой правды, от этой реальности удивительной, потому что ведь Евангелие говорит нам четко и ясно. Я помню, как несколько лет назад Таня Кантарелло на Пасху, перед Пасхой написала у себя пост, и там были потрясающие слова. Они мне очень запали в душу, я стараюсь их почаще вспоминать. Вот на кресте, когда разбойник, да, вот тот, который покаялся, он висел, он смотрел на Иисуса, он понимал, что невинный человек страдает, он понимает, что он страдал за свою вину, он ни на что не рассчитывал. И он сказал: «Помяни меня, да, когда будешь в раю». И Иисус удивительные слова сказал, что «ныне же будешь со мной в раю». И вот этот товарищ Хагеман, он так хорошо описал то, что там происходило. Вот что он сказал: «Именно присутствие Христа в нашей жизни делает рай реальностью даже на кресте. Ныне же будешь со мной в раю» — это не пустое обещание какого-то неопределенного будущего, а простое утверждение в том, что Христос может сделать здесь и сейчас, если мы возложим на Него свое доверие и откроем свою жизнь для Его присутствия и силы. Иисус никогда не произносит простых, пустых, каких-то отсоединенных от реальности слов. В этом, наверное, красота Священного Писания, и в этом наша трудность со Священным Писанием, потому что мы живем в мире, где слова отсоединены от сути, они отсоединены от источника. Слова, которые люди говорят, они, в общем-то, ничего не значат. Вот почему наш язык такой избыточный, в нем столько эмоций, усилений, каких-то картинок, потому что, в общем-то, слова сами по себе, они не имеют такой цены. Писание, оно возвращает нам ценность этих слов. И вот эти «ныне же будешь со мной в раю» — это потрясающие слова. И самый неготовый для рая человек, да, самый виновный перед раем человек, он туда попадает, потому что его сердце было готово. Так же, как в 12 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус в доме, в гостях, и его принимают, но не выказывают уважения, к нему формально добры, но нет никакого избытка, вдруг приходит женщина, которая выливает драгоценное, да, масло, моет его ноги волосами. И человек, который принимает Иисуса, он говорит: разве он не видит, кто перед ним, что эта женщина, кто такая эта женщина, что она прям прозябает в своих грехах. Но на самом деле человек, который видит нравственность, он не видит самого главного — любви, которая победила смерть, любви, которая сжигает человеческие грехи, любви, откровение которой, переживание которой достает из человека все самое лучшее, что вот эта женщина, она ничего не могла сделать, она ничего не была достойна, но она была готова отдать Богу всю ту любовь, которая в ее сердце собралась. И это удивительно, что у женщины, ведущей такой образ жизни, да, было столько любви к мужчине, потому что вот мы видим в наше время, сколько ненависти, половых таких вот всяких гноблений. Вот мы с Галиной там четыре передачи про это говорили, что после таких вот мытарств и мучений мужчин с женщинами, наоборот, не всегда есть эта любовь. И вот понимание того, кто такой Иисус, понимание его любви, понимание его отношения к людям достает вот из этой женщины все самое лучшее, все, что так долго копилось в сердце, все, что хотелось подарить. И вот это вот такой вот потрясающий момент, когда мы видим, когда мы понимаем, когда мы чувствуем, да, вот Христа, его любовь, его настоящность. Это автоматическая реакция с нашей стороны – отдать ему нашу любовь, отдать ему полноту того, что у нас есть. И вот этот тот опыт, к которому мы стремимся в эти страстные дни, чтобы не просто владеть новой информацией, прочитать какую-то интересную книжку, послушать там духоносного пастора или батюшку. Нет. Но попасть в такое состояние, вот, видя крест Христа, любовь Христа, чтобы нам захотелось отдать Ему свое сердце. И мне нравятся очень слова Антония Суржски в наши такие вот ковидные времена, где много страхов. Он говорил в своей книге «Пастырь у постели больного», или как она раньше называлась «Жизнь, болезнь, смерть», о том, как мы, как верующие люди, можем приготовиться к каким-то неожиданным ситуациям и даже смерти, которая может быть в нашей жизни. «Мы должны готовить человека не к смерти, а к вечной жизни», сказал митрополит Антоний. Только в той мере, в которой человек сейчас, пока он во плоти, переживает опыт вечной жизни, он будет способен взглянуть в лицо физической смерти, разделяющей душу и тело. И взглянуть не только с самообладанием, но с надеждой. Как апостол Павел, который мог сказать, что для него умереть означает не сбросить с себя временную жизнь, а облечься в вечность. Какие важные слова. Вы знаете, для меня это большой ориентир, что чем больше у меня будет вот этого опыта, да, опыта, который нельзя объяснить словами, опыта переполнения сердца, переполнения души, опыта, который рождает во мне, ну, как сегодня говорят, сумасшедший отклик. В общем-то, мы все, да, когда нас настигает что-то настоящее, становимся в хорошем смысле безумными. Мы перестаем высчитывать, мы перестаем думать, да, вот наша любовь, наша душа, она рвется наружу. И вот это те, наверное, вещи, которые нам нужно учиться в себя вкладывать, вещи, для которых нам нужно раскрываться, потому что нас не спасет новое знание. Нас спасет именно контакт, встреча, да, как говорил тот же самый Суржский Александр Минь, с той реальностью, на которой показывает Священное Писание, с любовью Иисуса Христа, с милостью Иисуса Христа, с прощением Иисуса Христа, который сжигает наши грехи. И возвращаясь к теме нашей передачи про просветление, как оно происходит, что должно произойти. Вы знаете, недавно я прочитал историю Хелен Келлер. Это очень интересно, меня истории потрясают. И вот мне кажется, что то, что произошло с ней, даст нам возможность понять это. Есть у Ортберга, да, «Вечность уже настала», замечательная книжка, Джон Ортберг, «Вечность уже настала». Он там коротенечко описывает вот этот момент преображения Хелен Келлер, который, в общем-то, нам и нужен в своей духовной жизни, потому что именно в эти моменты, когда мы сталкиваемся с настоящим, когда мы видим настоящее, когда мы чувствуем настоящее, когда мы понимаем, что есть прощение, что крепче смерти любовь, что любовь нельзя предать, любовь, она не перестает. Да, как сказал один человек, что сказать «я тебя люблю» означает, ты будешь жить вечно и никогда не умрешь. Да, вот столкновение с этими состояниями или попадание внутри в эти состояния – это вот то, о чем говорил апостол Павел, о чем говорит Священное Писание, то, что происходит с пророками, с мистиками, со святыми людьми. Ну, давайте с историей, потому что я боюсь, не успею закончить, а очень хотелось бы закончить эту историю. Она меня настолько потрясла, что я начал об этом думать. И мне кажется, что то, что происходит в этой истории, это именно то, что Иисус сделал после воскресения, потому что Он открывал ум для уразумения Писаний. То есть он объяснял Писание своим ученикам. И это именно то, что происходило в библейской школе Иисуса Христа, да, вот в эти 40 дней до его вознесения. Мы знаем, что он учил о Царстве Божьем своих учеников, и мне думается, что именно вот этот процесс соединения снов с реальностью, на которую они указывают, и происходил на этих удивительных библейских занятиях. Ну, давайте почитаем историю Хелен Келлер. Вот как описывает вообще весь вот этот сценарий. На Радио Свобода, кстати, есть постановка про Хелен Келлер и рассказ, вот, который я во многом цитирую. Он удивительный. Есть спектакль, есть старый фильм. Очень вам рекомендую. Редко, но случается, что в руки воспитателя попадает существо по всем биологическим показателям, принадлежащее к виду Homo sapiens, но не обнаруживающее признаков человеческой психики, ни речи, ни мышления, ни сознания, ни даже примитивных проявлений целенаправленной деятельности. Такое существо растет, увеличивается в размерах, однако психическое развитие так и не начинается. В 1886 году на юге Америки в имении капитана Келлера растет слепая и глухонемая 6-летняя дочь Хелен. Родители от жалости и любви во всем ей потакают, но не знают, чем помочь. И ребенок живет, как слепое животное, заласканное, избалованное и несчастное. Хелен до 6 лет была абсолютно некоммуникабельна. Для родителей было серьезной проблемой приучить ее к тому, что еду нужно класть в рот, а цветок подносить к носу. Если вы будете смотреть фотографии в Google, вы увидите, как, ну, там, наверное, 20 с чем-то летняя Хелен сидит и так вот нежно, по-женски нюхает розу. Это замечательная вообще фотография. Хелен Келлер вспоминала, что в первые 6 лет своей жизни она испытывала 3 главных чувства – любопытство, страх и гнев. Во время частых вспышек ужаса или ярости только 2 прикосновения постепенно ее успокаивали. Когда теплая ладонь касалась ее щеки, по этому знаку она узнавала маму. И когда ей на нос одевали очки, это был знак отца. Хелен не давала себя причесывать, за столом ела все руками из чужих тарелок. Словом, прежде чем учить ее чему-нибудь, ее нужно было укротить. Это вот то, что и в нашей жизни происходит, друзья, что прежде чем мы входим в такую вот Господню школу, нас нужно укрощать, нашу волю нужно укрощать. Не зря в псалмах сказано, что не будь как осел, как лошак немыслимый, который не знает господина своего. И вот в имении Келлеров приезжает молоденькая гувернантка Анни Салливан, которая знает язык, уже выработанный в те времена для глухих и слепых, язык пальцев. Во время первого же ланча Хелен пытается взять еду с тарелки Анни и получает по руке. Откуда все это Анни знает? Потому что у Анни было ухудшение зрения, она выросла в приюте, она перенесла 4 операции, ей частично восстановили зрение, поэтому она обладает всеми вот этими навыками, плюс выживанием, вот, плюс она научила себя всему сама, и именно один из ее, скажем так, педагогов порекомендовал Анне помочь Хелен. Слепая приходит в ярость, с размаху бьет гувернантку, тут же получает сдачи, онемевших от неожиданности родителей девочки Анни выставляет в сад и ведет баталию один на один. Через полчаса она довольно в растрепанном виде выходит в сад и говорит: «Хелен сама сложила салфетку. Столовая, правда, напоминает развалины Карфагена, но Хелен сложила салфетку». И начинается укрощение, то есть борьба воли. Иногда мы задумываемся, почему с Богом так сложно, да? Почему это похоже на войну? Но, друзья, Это похоже на войну, потому что Бог укрощает нашу волю. Очень важный педагогический момент. Начинается укрощение, то есть борьба воли. И иногда и физическая борьба между слепой и глухонемой девочкой и ее учительницей. Но и во время самых горящих схваток и в тихие минуты Ани непрерывно показывает девочке написание всех предметов, и девочка, как обезьянка, повторяет эти знаки, хотя совершенно не понимает их смысла. Тем не менее, родители довольны. Их дочь стала послушна, дисциплинирована, усвоила правила поведения за столом, и они не хотят никаких новых свершений. Но учительница говорит отцу девочки. Это очень важный момент, друзья. Вы знаете, у меня такое ощущение, что в христианстве мы хотим то же самое. Чтобы были бы такие замечательные христиане, никому бы не мешали, умели вести себя в церкви, умели не грешить, ну и как бы сильно не отсвечивали, да? Но Анне говорит потрясающие слова отцу этой девочки. «Я научил ее только понятию нельзя». Нельзя того, нельзя этого. А мое дело – научить ее языку. Послушание без понимания – это та же слепота. Разве не так? И вот это очень важно, друзья, очень часто. Хотя это такой момент системный. Когда мы приходим и мы осваиваем новую территорию, очень просто и очень важно понять, что делать нельзя. Да, вот где граница Уголовного кодекса? Нельзя совершать преступление, нельзя вредить людям, нельзя ломать то, что для этого не предназначено, но это не главное. Потому что главное – научиться реализовывать свой потенциал. Главное – научиться жить. Вот почему здесь Аня говорит такие слова. Послушание без понимания – это та же слепота. Знаете, как вот часто в церкви говорят, ну ты делай, не думай, верь. И вот мне кажется, что сегодня очень часто, произнося вот эти слова, послушание, вере, хождение по вере, это та же слепота. Когда человек пытается жить чужими словами, чужими правилами, когда человек больше, знаете, как вот старается вывести такую линию поведения, чтобы хоть как-то контролировать свою реальность. Но особенно сейчас, где надо не заболеть, не потерять работу, вот, не попасть в какой-то просак. Вот скажите мне, как себя вести, что говорить, что делать, понимать я ничего не хочу. И вот дальше учительница говорит очень-очень-очень удивительные слова и неожиданные. Хелен уже вложено знание. Ей осталось лишь связать в уме две вещи. Предмет и слова, которым оно и слово, которым оно называется. И тогда знание вырвется из заточения, как вода из земли. Помогите мне, капитан Келлер. Я ведь даже не люблю ее. Она не мой ребенок. В Хелен уже вложено знание. Ей осталось лишь связать в уме две вещи. Предмет и слово, которым оно называется. В этом, наверное, секрет духовного опыта. Это то, о чем молился апостол Павел. Нам не нужно верить в интеллектуальные формулы, хотя знать их важно, они наш ориентир. Нам нужно верить в ту реальность, на которую показывают эти формулы, и по возможности с ними связываться. Так же, как, например, говоря о Клайве Льюисе, да, Клайв Льюис говорил, что богословский пиковый опыт – это как карта. Ведь карту составляли первооткрыватели, которые удивлялись, которые оставляли родные берега, которые куда-то ехали или плыли, у которых были удивительные переживания. Но мы всего этого не видим, мы видим карту. Она не дает нам заблудиться, она дает нам понимание, она дает нам возможность сориентироваться. Но очень важно не просто верить в карту, а взять карту и поехать туда, на что она показывает. И вот именно об этом и говорила воспитательница, что проблема вся вот эта психики, всей искореженности этой девочки, что она не видит, она не понимает, у нее нет связи между тем, что ей говорят, и реальностью, которая вокруг нее находится. И вот кульминационная сцена в ее жизни, в спектакле, в фильме происходит во дворе у насоса. Железная Анни заставляет снова было взбунтувшуюся Хелен наливать воду в кувшин, который та в ярости опрокинула, и при этом гувернантка упрямо складывает пальцы девочки в буквы «Вода! Вода!». И вдруг сердитая и зареванная Хелен ошеломленно останавливается. Она, наконец, осознает то, что льется ей на руки, на лицо, на одежду, и то, что упрямо составляет из ее мокрых пальцев ее мучительница одно и то же – это вода. И гувернантка возбужденно кричит: «Она знает! Она знает! У насоса, место, где слово соединилось с реальностью, начинается жизнь реальной Хелен Келлер. Девочки из штата Алабамы, аж слепшей и оглохшей в возрасте 11 месяцев, после менингита и ставшей после этого одной из самых знаменитых женщин Америки». И опять-таки, Google нам помощь, вы посмотрите, там есть фотки, как она сидит и улыбается с Кеннеди. Самая знаменитая ее фотка, когда она, смеясь, ощупывает лицо президента Эйзенхауэра, потому что пока Хелен была жива, она встречалась со всеми президентами Соединенных Штатов, которые тогда были в Белом доме. Хелен и Анни вместе закончили один из самых престижных колледжей для девочек того времени в США. Она написала книги, делала работы, сделала много для людей, для изменения отношений к людям с ограничениями по здоровью. Марк Твен ей очень помогал. Она была ученицей и очень тесно общалась с Робертом Беллом, который телефон сделал. Это потрясающая женщина. И вот этот переворот, да, вот из реальной обезьянки, да, вот Маугли, если так можно сказать, в человека, в женщину, которая потрясла Америку, которая столько сделала вообще для этого мира, которая сделала и написала книги. Вот произошло у насоса, когда та информация, которую она знала, соединилась с реальностью. Этот урок у насоса был тем моментом, с которого началось стремительное и мощное созревание одной из самых выдающихся личностей 20 века. Хелен Келлер стала известной эссеисткой и писательницей, еще более известной либералкой, да, в наши времена слово такое страшное. Она дружила с Марком Твеном, Джоном Ридом, Эммой Голдман и стала духовной дочерью Александра Белла, знаменитого изобретателя телефона. Она помогала Чарли Чаплину в работе над фильмом «Огни большого города. Слепая и глухонемая девочка». Ее принимали у себя все президенты. На одной из самых популярных президентских фотографий Хелен ощупывает лицо Дуайта Эйзенхауэра. И вот духовное прозрение, друзья, которое нам нужно, о котором говорит апостол Павел, вот именно в том, чтобы мы обрели способность видеть. Для Хелен Келлер это был момент, когда она внезапно связала ощущение, ударившей в ладонь прохладной струи воды, с теми знаками, которые на другой руке, на другой ладони выводила учительница. «Теперь я вижу». Теперь я поняла, ей открылся новый мир слов и значений. Хелен была одинока, а теперь обрела единение с людьми. Она была заточена в своем сознании, а теперь освободилась. Она была в плену гнева и жалости к себе, а теперь познала раскаяние. Она ощущала себя бесполезной, а теперь обрела великую цель, вдохновляющую миллионы людей. Ее мир расцвел, и она расцвела вместе с ним. И все это произошло благодаря одному человеку. Ощутив чудесную прохладу, бьющую в ладонь струи воды, она сделала мисс Салливан своим другом, учителем и наставником. Хелен послушалась сказанного миссис Салливан и узнала то, чего учила ее миссис Салливан, и была спасена. Вот как она резюмировала, в общем-то, то, что с ней произошло. «Живой мир пробудил мою душу и дал мне свет». И знаете, друзья, мы очень нуждаемся вот в этом прозрении, чтобы именно живой мир, а не буквы, они прикоснулись и пробудили нашу жизнь, нашу душу. Чтобы вот эти слова «верующий в меня жив будет мною», они были для нас не в буквах, они были в наших переживаниях. Это то, о чем говорил митрополит Антоний Сурожский, что именно вот этот опыт, когда мы с вами, как люди на земле, переживаем какие-то события, ну вот в наши такие непростые времена, и вдруг вот этот живой мир, духовный мир, мир ангелов, мир небесный, мир Христов, Дом Божий, Царствие Божие, Он нас пробуждает, Он на нас влияет, мы становимся живыми. И в этом смысле, друзья, духовное прозрение – это новое понимание, которое приходит к ученикам, в общем-то, еще при жизни Иисуса, а чаще после Его смерти. Ведь они постоянно в этом убеждались самым неожиданным образом. И в книге «Деяний» это мы видим. «Я вижу, что Бог любит даже самаритян. Я вижу, что блаженнее давать, нежели принимать». Пример с хлебами и рыбкой показал, что с Богом немногое становится множеством. «Выйдя из лодки, я убедился в том, что Бог сильнее любой бури», — сказал бы Петр. «Будучи послан к римскому центуриону по имени Корнилий, я понял, что у Бога действительно нет любимчиков». И вот в этом суть, друзья, что мы с вами, те, кто уже что-то видел, должны стать вот этими наставниками, как Анна, да, которые преодолели свою слепоту, преодолели свое ограничение, уже у которых было некое соприкосновение. И мы должны стать вот этими учителями, вот этими светильниками для других людей, которые пока не видят. Как говорит апостол Павел, в этом задача лукавого – набросить вот это покрывало слепоты на людей, чтобы они не увидели. Чтобы они читали буквы, изучали, провели в этом кучу времени, так же, как вот сегодня часто происходит. Люди погружают себя в семинары, в изучение, в тренинги, но так они начинают жить. Потому что часто даже в церкви мы говорим о том, что участие в правильных мероприятиях – это и есть духовная жизнь. С одной стороны, да, безусловно. Это то, что хранит нас от падения, это то, что заполняет какую-то пустоту, это то, что нас организует, это то, что дает нам какие-то знания христианские, убеждения, формирует наше мировоззрение. Но если всем вследствие за этим не осуществляется вот этот контакт с реальностью, то тогда очень скоро нам все это надоест, наскучит. И вот почему сегодня, по большей части, мы в церкви занимаемся не тем, чтобы вот расширять наши возможности встречи с настоящим, а мы украшаем слова. Мы проводим какие-то праздники, культурные мероприятия. В этом нет ничего плохого, друзья. Это прекрасно, когда церковь, она и как культурный центр, это вот в Америке есть, это сейчас становится очень актуальным в России. Вот. Но это не та, не предельная деятельность, которой мы должны заниматься, потому что в первом послании Иоанна, в первых четырех стихах, Иоанн говорил, что о слове жизни, потому что оно явилось, мы видели, мы слышали, мы ощущали своими руками, мы пробовали на вкус, и мы приглашаем вас в это общение жизни, чтобы вы сами все это попробовали, и чтобы ваша радость была совершенной. И вот нам нужно учиться, и вот для этого, мне кажется, литургический календарь, вот посты, страстная неделя, не просто набирать какого-то знания, не просто, как бы худеть, да, и учиться здоровому образу жизни, хотя это тоже все очень важно, но вот просить Бога, чтобы у нас была встреча с настоящим, чтобы слова из Писания, которые мы знаем, соединялось с реальностью, так же, как вот для Марии, для Марфы. Вот эти слова, что «я есть воскресение и жизнь, кто верит в меня, если умрет, оживет. А кто живет и верит в меня, тот никогда не умрет. Веришь ли сему?» В чем мы, друзья, убеждены вот в это наше время? Потому что мы видели это в реальности нашей жизни. Что мы знаем, так как и нам не нужно верить? Да? Какие покрывала Господь снял с нашего сердца? Вообще о чем это для нас? Вы знаете, очень часто люди в наши такие времена, которые попадают в сложные обстоятельства, и не секрет, что и верующих много, которые задаются такими вопросами: почему, за какой грех, за что мне, в чем я виноват, сколько можно всем этим заниматься. Да, потому что каждые события такие вот сложные, они всегда поднимают в нас вот этот импульс внутренней какой-то вины. Но ведь, друзья, мы верим в крест Христов, на котором Бог понес наказание этого мира. И сегодня мир нуждается не в каких-то новых конспирологических теориях, которые там верующие пиарят, не в каких-то таких, знаете, словах, в которых нет никакой жизни, так же, как вначале начинали. Если ты будешь в церкви, то ты не заболеешь, понимаете? Не так все просто. И это такой вот сложный год, который мы прожили, он дал такой мощный импульс к поиску настоящего. Может быть, для некоторых из нас это закончилось тем, что мы все признали ненастоящим и ушли. Но, друзья, нет. Потому что институты все-таки, ну, церковные, литургические, священные писания, они показывают на реальность. Но это путеводитель. Он является ориентиром для нашего подлинного личного духовного опыта. И вот моя молитва все это время, и я надеюсь, что это будет и вашей молитвой, и есть ваша молитва именно в том, чтобы мы встречались с настоящим. Вот я часто себе говорю, должно быть нечто большее. Это не просто слова. Потому что даже вот с людьми, да, которыми мы дорожим, которые нам близки, которые нам дороги, мы никогда не произносим слова просто так. Если я говорю «я помогу», я имею в виду «я помогу». Если я говорю, что «я поддержу», я говорю, что «я поддержу». Вот у меня друзья заболели, я сказал, что я буду за них молиться. Они другой традиции, православной. Я пошел сегодня утром в храм, взял свечки, поставил их, заказал молитву, потому что это тот язык, который они понимают, и мне приятно это сделать, друзья. Вложить свою любовь, вложить какое-то действие, рассказать им об этом, сказать, что я молюсь о них. И это вот то, что мы можем делать, да, вот соединять вот эту реальность, потому что первый уровень, в котором вот эта духовная реальность соединяется с нашим личным опытом, это человеческие отношения, это то, что мы делаем по отношению друг к другу. Вот почему Христос был таким человечным, вот почему в Евангелии столько человечных сцен. Иисус не читал там глубоководные такие лекции, да, на 15 часов на еврейском, на греческом, на арамейском, на небесном языке. Нет, Он любил людей. Он лечил болезни. Он спрашивал, хочешь ли быть здоров. Он позволял грешным людям приближаться и дарить, и выражать Ему свою любовь. Он ходил к своим друзьям, которые не доверяли ему и упрекали его, например, в 11 главе, да, «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но Иисусу было важно, потому что один из самых таких вот широких каналов для каждого из нас воспринимать вот эту настоящую реальность, что Бог, Он побеждает зло, что добро побеждает зло, что есть любовь, которая неподкупна и сильнее смерти. Это человеческие отношения. Вот почему и так много в Евангелии. И, к сожалению, мы переняли какую-то такую вот греческую, да, вот такую мыслительную деятельность, и христианство превратилось в какие-то вот такие длинные слова, большие определения. Это все должно быть, и вот это глубинное понимание реальности Священного Писания, сложности Священного Писания мира, в котором написан Новый Завет, это все важно. Мы должны помнить, да, вот слова, которые Иисус сказал фарисеям, потому что мы, мне кажется, повторяем их грех. Он говорит, что вы читаете Писание, исследуете Писание, хотите иметь жизнь вечную, но не хотите приходить ко мне, чтобы иметь жизнь. И очень важно, друзья, нам брать то, что у нас есть, то, что мы знаем, брать то, что происходит в нашей церкви, в нашей жизни, и идти дальше, приходить к самому Иисусу Христу со всем этим и открывать Ему душу. Это то, что не сделал Иуда. У него не хватило смелости. Я не знаю, что у него там не было. Это прям трагический такой персонаж. Это то, на что хватило смелости и наглости Петру, да, выбежать из лодки и побежать навстречу на этот берег.
навстречу Христу, который говорил ему: «Любишь ли ты меня?» Потому что самое важное в нашей жизни происходит в любви. Как кто-то сказал, что поверить в воскресение может только любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. Особенно если эта любовь рождена в наших сердцах вот нашим переживанием любви, прощения и заботы, которые имеет Всевышний каждому из нас. Благословил всех Господь со светлым Христовым воскресением и помощи Божией тем, кто сейчас постится. Спасибо. Всего доброго, друзья.